Итак, все самые важные, резонансные, животрепещущие известия этого дня. В эфире «Радио Спутник», у микрофона Кирилл Бакиев. А разбираться в сегодняшнем дне будем с экономистом Михаилом Хазиным. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, с Кирова хотим начать, потому что там правоохранителям удалось предотвратить некое массовое убийство в школе. И, как рассказал заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров, полиции стало известно, что один из учащихся интересует темой школьного насилия, планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. И что интересно во всей этой истории, в том, что, судя по словам чиновников, удалось все это узнать благодаря о намерениях этого школьника, благодаря соцсетям. Как вам кажется, Михаил Леонидович, вот учитывая всю эту историю и вспоминая Керчь, и вообще ситуации в школе. Можем ли мы сказать о том, что насилие в школе стало больше, или его стало меньше, или есть какая-то угроза?
Ну, вы знаете, я учил детей в школе, но еще при советской власти. Я могу сказать, что общая атмосфера, судя по некоторым деталям, в школах была сильно лучше, чем сейчас. Учителя довольно много сил тратили на воспитание детей и на выработку некоторых таких коллективистских принципов, то есть некоторой социализации. Да, были случаи травли отдельных школьников, но, в общем, обычно с этим разбирались. Сегодня ситуация иная. У учителей нет времени заниматься воспитанием, они занимаются только обучением, заполняют какое-то невероятное количество разных бумажек, и, в общем, с детьми особо не занимаются с точки зрения вот за пределами уроков. Кроме того, количество детей, которые явно, соответственно, зашкаливают за некие нормы, ну, условно говоря, невротиков и прочих разных. Это не болезни, это, ну, как бы норма, но где-то уже на грани. Граничные случаи стало сильно больше. И потому, что жизнь стала более бедной, менее стабильная, и потому, что, опять-таки, социализации не происходит. Ну, а всегда, как бы, некоторые такие вот хулиганы в каждой школе были всегда, но если раньше с ними боролись, то теперь их просто игнорируют. И в результате возникает ситуация, при которой одни дети себя чувствуют безнаказанными, а других, наоборот, травят, и они испытывают лютую ненависть и к школе, и к окружающим детям, и к учителям тоже, которые не могут этого предотвратить. И если к этому добавить интернет, в котором есть колоссальное количество информации, что и как нужно сделать, то, соответственно, это, конечно, увеличивает вероятность разного рода эксцессов очень сильно. Может быть, не до такого уровня, как в Соединенных Штатах Америки, но, тем не менее, увеличивает.
Вот, кстати, в этом плане, Михаил Леонидович, очень интересен пример Соединенных Штатов Америки, потому что там, поскольку, ну, то ли потому что очень любят освещать все эти события, в общем, мы про них, про насилие в школе с вот таким еще массовым характером знаем как-то больше и лучше.
Ну, и там есть еще практически свободный доступ к оружию.
Вот. Вот,
папы в тумбочке лежит пистолет.
Я к чему веду? Да. К тому, что когда начинают копаться уже слишком поздно начинают копаться в биографии стрелка, оказывается, что это не потому, что оружие в свободном доступе, не потому, что он насмотрелся там насилия всякого, а потому, что у человека, ну, в смысле, у ребенка, как правило, были очень сильные проблемы в семье. Наркоманы родители, насилие.
Не только в семье, могут быть и в школе. Да, могут быть вполне нормальные дети, которых травят одноклассники. Одноклассники, если нету как бы влияния учителей, то в этом случае одноклассники, подростки бывают невероятно жестоки. Ну и дальше, соответственно, начинается. Я их всех ненавижу, моя жизнь ужасна, я ничего не могу сделать, у родителей нет времени мною заниматься, они там деньги зарабатывают в поте лица. Ничего не остается, я тогда их буду убивать. Да, конечно, у нас там и оружие достать труднее, и кое-что еще, но тем не менее. Но не будем забывать, что есть и другие случаи, потому что если... Вот смотрите, как человек, который учил детей в школе, я знаю точно, что в каждом классе имеется 1-2 человека, ну, грубо говоря, в пограничном состоянии, а в каждой школе есть 2-3 человека за гранью. Mm-hmm. То есть это люди реально больные, которых нужно лечить. А все сегодня сидят в интернете. Опытный психолог по анализу соцсети человека немедленно определит, да, этого обижают, этот не как бы плохо контролирует То есть себя, этот еще чего-то. И дальше начинается работа. То есть вполне себе провокации. Ну, мы все знаем про истории с этими вот сайтами самоубийц.
Uh-huh.
Да, это вот один из способов. Но есть и другие способы. И если у вас есть сильное желание, чтобы дети начали стрелять в своих учителей и своих одноклассников, то вы можете, гуляя по соцсетям, в общем, найти практически в каждой школе одного-двух человек, которых, в общем, при правильной работе можно уговорить. И не всегда возможно это вычислить, потому что эти разговоры могут идти по тем сетям, которые контролировать сложно. Но, тем не менее, обычно можно. По этой причине, вне всякого сомнения, теоретически, да, родители должны контролировать. Я очень хорошо помню, что в мое время звонок родителям с просьбой поговорить, они, соответственно, очень сильно... всегда...
Ну, то есть к этому серьезно относились.
Да, к этому очень всегда. А сейчас этого нет. Кроме того, родители говорят, ну, вы школа, да, вот мы вам отправляем детей, вы отвечаете. Причем я напомню, что это было при советской власти, когда ребенок шел в школу сам, никакого контроля на вход-выход не было, любой школьник мог в любое время из школы уйти, там много было разных таких веселых историй. Но я просто очень хорошо помню свой опыт, когда нам неожиданно заболела наша учительница и пришла новая. Которая, значит, обнаружила, что я никогда не носил в школу ни учебники, ни тетрадки. Ну, просто вот я считал, что это ниже моего достоинства. Ну, когда она это обнаружила, она страшно испугалась. А и дневник, кстати, не носил.
Тоже дома забывали.
Да, она очень испугалась, решила, что я какой-то, значит, двоечник. Бежала к родителям тут же. Вот, родители очень сильно посмеялись. Сказали, мы вам можем показать его дневник, но в нем ничего не написано. Он пустой. Говорит, а как же оценки? Это был 4-й класс. А что оценки-то? А, всегда же можно. Тут никаких нет.
В журнале
кстати,
есть.
У нас тогда не было телефона. Да, журнал есть, да. Есть вопросы. Да, у меня, я тогда отличником был, круглым таким. Поэтому я считал, что типа мне можно. Но это на самом деле, вот школьники-хулиганы такие вот, да, мелкие, они были всегда, и это никогда никого не волновало. Но если вы начинаете следить за формальной успеваемостью, то у вас там немедленно обнаруживается в каждом классе процентов 20-25 учеников, которые вот из этой вот формальной дисциплины выбиваются. И вы начинаете с ними бороться, и на их фоне не видите вот этих вот реальных проблем. Ну, не секрет, что у нас со школьным образованием большие проблемы. Оно было целенаправленно в 90-е годы порушено в рамках либеральных реформ, и, безусловно, надо возвращаться обратно. Но это очень тяжелая работа. Напомню, что советскую школу ставили, в общем, 30-40 лет. Uh-huh. То есть это реально очень тяжело.
Ну ладно, оставим кировских правоохранителей заниматься дальше расследованием этого дела. Будем надеяться, что их полезный опыт в предотвращении массовых убийств в школе окажется полезным, они поделятся им с другими федеральными учреждениями, и переходим к другим известиям. Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан. В этом самом законопроекте прописывается обязанность сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину, а также при реализации ими ряда конкретных полномочий. Объявил об этом все зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Там, я насколько понимаю, сейчас идет речь о том, чтобы урегулировать, в каких случаях должны представляться, потому что по роду деятельности Росгвардии не в каждом случае они могут представляться, не, скажем так, не выдавая своих боевых задач, служебных задач.
Ну, тут есть свои тонкости, имеются спецоперации, по которым представляться не нужно и, более того, нельзя. Есть свои тонкости, потому что если на вас наскакивают люди, да, в масках и во всем остальном, а вы при оружии по каким-то причинам, то что вам мешает начать стрелять? Откуда я знал? Может, это бандиты? А другое дело, что у рядового обывателя пистолет есть вряд ли, но, тем не менее, теоретически такая ситуация возможна. И, в общем, да, действительно, эти вопросы нужно каким-то образом урегулировать. Я бы, на самом деле, к этой теме особого внимания на него не обращал. Дело в том, что для рядового обывателя сама по себе эта ситуация абсолютно бессмысленна. Он все равно, если на него начинают наскакивать и его арестовывать, он не будет никого ничего спрашивать. У него совершенно другие мысли в голове возникают. То есть это скорее для тех людей, которые, в общем, понимают, что может быть некая опасность для них. Неважно, то ли они знают, что они совершили преступление и за ними охотятся, то ли это люди, которые подозревают, что на них конкуренты коммерческие могли написать доносы, то ли еще что-то. В общем, это ситуация принципиально важная.
Которая в быту с ней особо не столкнешься.
В быту вы с ней, в быту вам это не пригодится.
Хорошо, тогда к связанной с этим теме пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступал перед студентами Высшей школы экономики и прокомментировал, собственно, судебные процессы о применении насилия против представителей власти на несанкционированных, несогласованных акциях в Москве. И была там речь о том, что по поводу тех самых стаканчиков, которые нельзя бросать в росгвардейцев, потому что, и еще он сказал, что вот в Америке бы за это вообще бы вас пристрелили.
Ну, в Америке тут недавно человека посадили за то, что он плюнул какого-то там полицейского, объяснив, что обвинение, если память не изменяет, я просто прочитал в интернете, что слюна может быть ядовита. А без шуток, у меня была знакомая собачка, в которой в зубах жила какая-то хрень, и он был ядовит, как гадюка.
Ужас.
Теоретически у человека такое тоже может быть.
Ну, да.
Но все дело в том, что... давайте смотреть. В подавляющем большинстве случаев бытовое раздражение, плюнул, кинул стаканчик, еще чего-то, никакой реакции не вызовет. Вы можете попытаться, если к вам пришел участковый, вы можете на него... она орать и даже кинуть в него стаканчик. Я не думаю, что это вызовет... он решит, что вы человек неадекватный и будет к вам присматриваться более серьезно. Но предположить, что... в доме, в котором я два раза видел участкового. Один раз у нас там была ругань по поводу квартиры, которую сдавали гастарбайтерам, общежитие там сделали. И, в общем, на него довольно сильно наскакивали. Но он был спокоен, как монумент. Речь идет о событиях, которые заведомо со стороны участников являются нарушением закона. То есть они пришли на несанкционированный митинг. Можно спорить, правильно ли власть его не санкционировала, еще чего-то, но он не санкционировал.
Тогда, наверное, Михаил Леонидович все-таки согласовал, потому что право выражать свое мнение санкционировать никто не может. Согласовать его надо для безопасности.
Если вы уже находитесь на несанкционированном митинге, то вы должны понимать, что любое ваше слово может быть обращено против вас. Вы уже автоматически являетесь субъектом потенциального ареста. А если вы являетесь таковым субъектом, то и претензии к вам по совершенно другому масштабу предъявляются. Вообще говоря, конечно, русская традиция, оно вообще традиционное общество, оно предполагает некоторое право на протест. Но оно и с другой стороны предполагает право на ответ. Потому что, вообще говоря, полицейские не должны бить дубинками рядовых граждан. Но если мы уже имеем несанкционированный митинг, тут возможны варианты. Поэтому я бы в этом месте был бы осторожен. Другое дело, что надо разбираться, зачем власти иногда излишне запрещают то, что можно было бы не запрещать. Например, у нас запретили референдумы. Зачем? Не регистрируют каких-то депутатов. Зачем? В Питере вообще омерзительная совершенно ситуация, когда победила оппозиция, и на муниципальных выборах, и депутаты политетов, которые уже 15-20 лет были депутатами, решили подать в суд просто потому, что их бы лишили тех коврижек, к которым они привыкли. Но это с точки зрения власти вещь неправильная. Видимо, вы оказались недостойны с точки зрения народа.
Конкурентная борьба.
Утритесь и уходите.
Да.
И по этой причине тут нужно быть очень аккуратным.
Хорошо, тогда перейдем к еще одной вещи, где тоже надо быть очень аккуратным.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. Радиоспутник.ру.
Налоги собираются лучше, а теневых операций становится меньше. Финансово-экономические власти России отчитываются о том, что продолжается сейчас процесс обеления российской экономики в разнообразных областях. Но вот вопрос, хорошо ли это для бизнеса и для работающих граждан, потому что по тому же признанию Минэкономразвития даже обеление зарплат – это одна из причин падения реальных располагаемых доходов населения. Так все-таки хорошо ли обелять экономику?
Знаете, в бытность мою ответственным секретарем в правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным оборотом ко мне много приходило генералов из налоговой службы, из налоговой полиции, из ФСБ, из МВД. Ну, собственно, вот все, кто там, заместители, которые входили в эту комиссию. Заместители министров и, соответственно, начальников. И мы с ними пили чай, и они мне жаловались. Говорили, что ну что же, начальники, это известная история, да, люди, находящиеся на службе, так сказать, в среднем звене, они всегда ругают начальников просто потому, что начальники жизни не знают. Что же эти делают? Конечно, мы можем сделать так, что не будет неучтенного налично-денежного обращения, но тогда резко упадет ВВП страны. Вот вся проблема в том, что у нас достаточно неправильная налоговая система. Она была сделана в начале 90-х, и логика ее состояла из двух частей. Первое, сделаны были те налоги, которые легко администрировать. Например, налог на прибыль у нас всегда играл вспомогательную роль, а главную роль играл НДС. А это плохой налог, потому что это налог, который бьет по производителю. Это первое. У нас очень высокие налоги. Вот в условиях кризиса в Соединенных Штатах Америки налоги снижают, а у нас они растут. Вот, кстати, хотя правительство утверждает, что они не растут, это вранье. Ну, они НДС подняли с 18 там, до 20. Это же вранье, они подняли. А самое главное, тут есть одна тонкость. В Соединенных Штатах Америки налоговое законодательство имеет прямое действие. То есть вот как закон приняли, так в нем и написано, как налоги собирать. А в нашей стране есть администрирование. То есть выпускают правительство и даже налоговая служба инструкции, которые уточняют, что считать, что не считать, чего брать, чего не брать. Так вот, реально, налоги сильно выросли за последние там, 5-6 лет. Вот количество денег, которые государство отбирает у предпринимателей, сильно выросло. Дальше они могут орать сколько угодно, что они там законов не принимали, еще чего-то. Я просто помню, как я ругался с Исаевым, который председатель комитета, или еще чего-то в Госдуме, который орал, мы не принимали новых законов. Я говорю, значит, вы приняли такой омерзительный закон, что какие-то чиновники могут своими инструкциями менять содержание вашего закона, увеличивать. Это означает только, что вы работали плохо. Ну, тут понятно.
Тут долго, да. Михаил Леонидович, я к тому, что, вот смотрите, ваши коллеги-экономисты говорят о том, что обеление экономики, это, конечно, процесс очень нужный, важный и полезный
будет
и для собираемости.
ВВП. Да, будет падать ВВП.
Да.
И будет расти количество бедных.
Бедных, даже
да.
Так.
По банальной причине.
Потому это временная история? Или...
Ну, пока налоги растут, да. Это происходит из-за того, что очень много видов деятельности, которые людям нужны, не окупаются при том уровне налоговой нагрузки, которая имеет место на сегодня. Угу. Разумеется, что-то делается, всякие там индивидуальные предприниматели, 4% ставка, 6% ставка, еще чего-то. Но тем не менее, в общем и целом, для того, чтобы можно было обелить экономику реально, чтобы те, кто что-то производит, у нас сегодня нет внутреннего производства фактически, у нас ширпотреб весь импортный. Я уже не говорю про то, что их вызывает налоговый или приходит и говорит, у нас тут план, мы его расписываем, вот вы должны заплатить столько. Да мы же, у нас же доходы имеют. А это не важно. Вы должны заплатить, а иначе мы к вам придем с проверкой. А в проверке, как известно, в силу того, что все законные инструкции их можно трактовать по-разному, мы вам доначислим сильно больше. Ну, то есть, фактически, речь идет о том, что этот налоговый пресс, он еще и носит, ну, скажем прямо, незаконный характер.
Ну, ладно, будем тогда надеяться, что ситуация улучшится со временем и обратимся к еще одному социальному явлению, которое также связано с экономикой. Министерство экономического развития выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам. Это слова министра экономического развития Максима Орешкина. И здесь прям так и хочется спросить, Михаил Леонидович, а что, раньше у нас такого не было?
Ну, раньше можно было отобрать вообще все.
То есть до последней копейки.
До последней копейки, да. И вообще оставить его умирать с голоду. Теоретически, да, но практически это очень сложно, поскольку коллекторы действуют исходя из своих интересов и своими методами. Вот. И они создают людям невыносимые условия жизни. Вы с ними не договоритесь. А у меня нету денег, мне нужно кормить детей. А это неважно совершенно. Да? Заливают в замочные скважины пену, так что дети не могут попасть домой. Еще, ну, короче говоря, это как бы вот такая вот... Я уже не говорю про угрозы, да, убийства детей и прочее, прочее, прочее. А, да, конечно, это не как бы не каждый раз, но тем не менее это бывает. А уровень долговой нагрузки растет, потому что падает уровень жизни населения. А есть проблемы, которые нужно решать. Вот те же подготовку детей к школе, там, если вдруг заболел кто-то и нужно срочно лечить. Вы же поймите, у нас нет уже сегодня бесплатной медицины в стране. Ее просто нету. То есть у нас, конечно, сильно лучше, чем в некоторых странах Западной Европы. Тут просто мой товарищ чуть не помер во Франции, потому что там вообще нет медицины. У нас она все-таки есть. Но, тем не менее, если вдруг что-то нужно срочно, например, онкология. Если вы пойдете по официальному пути бесплатно, то к тому моменту, когда вы получите нужную помощь, больной уже умрет. А любое ускорение — это деньги. Причем деньги могут быть немаленькие. Да? Ну вот я просто сталкивался, у меня у родственника была ситуация, нужна онкологическая операция, а у него аневризма аорта, нужно ставить стент. Угу. Ему говорят, стент поставим бесплатно, но через 4 месяца. Мы говорим, у него онкология, надо срочно. А срочно стоит денег. Причем ну, где-то так примерно раз в 5 больше, чем официальная средняя месячная заработная плата.
Ну, вы, ну, да, с российской медициной все мы так или иначе сталкиваемся. Но по поводу этой инициативы, если она пройдет, ну, мы надеемся, что она пройдет, будет ли она реально работать и хороша ли она, по вашему мнению?
Ну, понимаете, в чем дело? Если бы можно было перейти на нормальную правовую систему, то она бы, может быть, и прошла. Но как вы это будете делать? Как вы будете защищать эту минимальную, этот минимальный доход? Ну, как бы вы что, никогда не сталкивались с управляющими компаниями, у которых в суде все решено? То есть у нас это проблема, да? Как только у нас нету независимой и вообще никакой судебной системы, ее просто нету. У нас, соответственно, очень большие... То есть имеются отдельные исключения, которые подтверждают общее правило. У нас нету как бы автоматической работы правоохранительных органов.
То есть проблема применения.
Они бы и рады, но не могут. У меня просто история была. Мой товарищ, он попал в аварию, в него въехали в Санкт-Петербурге. И он не мог 2 недели как бы договориться с этим самым. Ну, там группа разбора нужно было. Почему? Потому что из-за выборов все наличные люди были... У нас же сокращение. Кто там? Греф, по-моему, предлагает еще в 3 раза уменьшить количество людей, которые работают в поле. И что тогда?
Михаил Леонидович, спасибо вам большое. Пожалуйста. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.